«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Помощник президента России Путина Владислав Сурков провел в среду встречу с президентом Абхазии Александром Анквабом. Анквап и Сурков обсудили общественно-политическую обстановку в республике. Затем Сурков встретился с представителями республиканской оппозиции. На этой встрече присутствовал Рауль Хаджимба. Тем временем на митинге сторонников действующей власти премьер Леонид Акербай назвал вчерашний день историческим для Абхазии, потому что удалось избежать кровопролития. Это, по его словам, свидетельствует о мудрости абхазского народа. Как известно, 27 мая после антиправительственного митинга в Сухуми и начала переговоров руководства республики с лидерами оппозиции была совершена попытка штурма здания администрации президента. «Жаркий май в непризнанной Абхазии» – такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими коллегами, независимым журналистом Иваном Суховым. Добрый вечер, Иван.
Здравствуйте.
И политологом, заведующим отделом Кавказа Института стран СНГ Владимиром Евсеевым. Добрый вечер, Владимир Валерьевич.
Добрый вечер.
Мы знаем, что у вас оригинальная точка зрения на ситуацию, да, давайте с нее начнем.
Я считаю, что в Сухуми была попытка государственного переворота. Почему не было силового сценария? Ну, во-первых, абхазы слишком много пережили в собственной стране, слишком много было крови, и им дополнительная кровь не нужна. Во-вторых, обе стороны имеют противоречия, но не настолько, чтобы идти на какие-то силовые акции. Им нужен посредник. И такой посредник приехал в лице помощника президента России Суркова. Потому что именно Россия может помочь странам договориться. Значит, в чем суть проблемы? Суть проблемы в том, что оппозиция имеет ряд претензий. Претензии имеются разного рода. Ну, например, изменение формы правления с президентской, например, на президентско-парламентскую, или лучше для них еще парламентско-президентскую. Да? Замена, отставка правительства полностью, замена генерального прокурора, отставка руководителей ряда районов. Помимо этого, есть личностная проблема, потому что Рауль Хаджимба, он является сподвижником Владислава Ардзимба. И с этой точки зрения получается, что здесь есть еще личностный фактор. Вот, и с этой точки зрения было бы важно. Он хотел бы сменить нынешнего президента.
Давайте, Иван, дадим слово. Я помню, что вы были на выборах вот последних президентских. Как, по-вашему, предвещала ли та конфронтация вот перерастание в такую жаркую фазу?
Мне кажется, что выборы 2011 года, которые выиграл Анквап, они, в общем, не предвещали конфронтации, потому что они прошли достаточно спокойно по абхазским меркам. Там были и конфликты, и снова, как и во время большого политического кризиса 2004-2005 годов, была определенная ставка России, которая не совсем совпала в результате с итогами этого голосования. Я имею в виду Сергея Шамба. Все кандидаты в итоге признали легитимную победу Анквапа, поздравили его с победой сразу же в ночь подсчета голосов, потому что результат был достаточно очевиден. И этот результат, как мне кажется, в 2011 году не предвещал такого развития событий, которое мы увидели вчера. Но говорить о том, что вчерашние события в какой-то степени неожиданные, тоже было бы странно, потому что тучи вот такие грозовые скапливались над резиденцией Анквапа уже не первый месяц. Еще в прошлом году был эпизод с такой резонансной отставкой секретаря Совбеза Станислава Лакоба. Это достаточно весомая фигура в общественно-политической жизни республики. И потом был эпизод, когда парламентская фракция «Единой Абхазии», я напомню, что эта партия, по сути, созданная предшественником Анквапа на президентском посту Сергеем Багапшем, как калька российской партии власти, это партия, которая выдвигала Анквапа в президенты в 2011 году, и она отказала президенту в поддержке его политического курса. Этот эпизод тоже тогда называли такой предпосылкой политического кризиса, и после этого началась нарастающая активность абхазской оппозиции, которая все время призывала вот к этому народному сходу. Несколько акций протеста были проведены. Они пытались о чем-то разговаривать с администрацией президента по существу. Насколько я понимаю, разговор в итоге не происходил, или, по крайней мере, был затруднен. И вот получилось так, как
и вот результат, да. К нам присоединился наш коллега Ислам Текушев, главный редактор сайта Kavkazustimes.org. Добрый вечер, Ислам. Как вы оцениваете происходящее в Сухуми? Вам слово.
Здравствуйте. Я согласен с коллегами в том, что, конечно, события, которые имели место накануне, конкретно народный сход, это события, которые имеют определенную историю, то есть это не было, не происходило спонтанно, и данные протестные настроения, они зрели не один год. Вот. Но я не согласен с тем, что я бы не сводил ситуацию, которая сложилась в Абхазии, исключительно к деятельности лидеров оппозиции. Вот я хочу отметить в этой связи одну цифру. На митинге принимало участие до 10 тысяч человек. Это 5% населения Абхазии. И, конечно, если бы не было определенного настроя у общества абхазского, тогда оппозиции не удалось бы вывести на народный сход такое количество людей. И тут стоит отметить, что суть конфликта заключается в том, что абхазское общество, оно сегодня представляет довольно серьезную палитру мнений, и они заключаются в том, что после признания независимости Абхазии в 2008 году в абхазском обществе произошли очень серьезные изменения. Произошли изменения в запросах общественных. То есть, если до 2008 года абхазское общество, главный запрос абхазского общества был заключен в безопасности, безопасности от Грузии, то после 2008 года эта опасность сошла на нет, и появились другие запросы абхазского общества. Таким образом, первый этап государственного абхазского проекта успешно удался благодаря России, но произошла некая политическая сецессия, когда вторая часть проекта, а конкретно внешние связи, развитие и модернизация уже абхазского общества, оно тормозилось руководящими элитами. Ну, в лице, скажем, Анкваба и его команды. Именно поэтому вот эти обычные призывы абхазской оппозиции к тому, что Анкваб использует многомиллиардные инвестиции нецелевым способом, то, что он не прислушивается к районам, к муниципалитетам в отношении расходования этих средств, поэтому они были услышаны обществом. Я просто хочу привести цифры, да, социологические цифры. Эти опросы проводились несколько лет подряд и не одним социологическим агентством. В этих цифрах, на мой взгляд, заключена суть проблемы. Вот согласно социологическим опросам агентства Medium Orient, которое проводило в 2013 году опрос на тему будущего статуса республики, 58% от общего числа жителей абхазов высказывалось за сохранение независимости, 28% за присоединение к России.
Давайте это запомним, Ислам. К нам присоединился Тарас Шамба, президент Международной ассоциации абхазо-абазинского народа, народный президент Абхазии. Добрый вечер, Тарас Миронович.
Вечер добрый, привет всем вашим, значит, коллегам, которые с вами находятся или вас слушают.
Да, спасибо. Хотелось бы, чтобы было поспокойнее в вашей республике. В чем вы видите причины обострения ситуации? Вам слово, Тарас Миронович.
Ну, понимаете, сейчас каждый вот выступавший у вас, конечно, каждый из них прав, но это все-таки частицу. Для того, чтобы составить полную картину, надо системный взгляд на все процессы, которые происходят в республике, и тем более в то, что связано и с Россией, и с другими субъектами Российской Федерации. Которые... Знаете, здесь ситуация очень простая. С одной стороны, посмотреть, что вроде бы раз, вот видите, оппозиция вывела людей. Ничего подобного. Для того, чтобы вывести людей, надо иметь объективные факторы, которые привели к такому состоянию на сегодняшний день. То есть процесс экономический, политический, социальный, культурный, оздоровительный, то есть по всем направлениям, если взять вот эти вот негативы, которые складывались в обществе, они постепенно накапливались. Плюс субъективный фактор, значит, система управления, значит, авторитаризм, и все это самое сказалось, поэтому оно вылилось вот в такое, значит, в такую ситуацию, которая дает нам возможность сегодня, ну, объективно посмотреть на ситуацию, которая сейчас в Абхазии. А она, к сожалению, очень-очень-очень незначительна.
Спасибо. Давайте послушаем Владимира Евсеева.
Я считаю, что еще был пусковой крючок. Пусковым крючком в этом случае послужила проблема гражданства. Потому что для Абхазии, где часть населения не является гражданами Абхазии, очень важно, особенно для абхазов, чтобы их было большинство. И когда стали давать гражданство Абхазии жителям Гальского района, это, причем речь шла о выдаче, там, ну, по разным оценкам, до 26 тысяч было выдано паспортов, возникли опасения среди патриотической части абхазов о том, что произойдет размывание, абхазов. И в этом случае размывание их идентичности, тут разные были прогнозы, что это может, в принципе, привести к тому, что Абхазия чуть не войдет в состав Грузии, даже вот такие радикальные точки зрения высказывались. Или, например, говорилось о том, что в стране будут править теперь не абхазы, если этот процесс не остановить. И этот процесс повернули вспять, потому что были соответствующие решения, по которым было принято решение лишать гражданство, которое уже дали. Но, во всяком случае, вот это вызвало очень серьезное противоречие в обществе, потому что нынешний президент Александр Анквап, он как раз выступал за выдачу, за то, чтобы предоставлять гражданство жителям, вот, положим, Гальского района. А оппозиция, она считала, что это делать не нужно. И поэтому каждая сторона вот эту проблему использовала с собственной точки зрения, и вот для абхазов эта проблема очень чувствительна.
Слово Ивану.
Мне кажется, что мы вышли, да, сразу почти на главный нерв вот этого всего абхазского противостояния. Мне кажется, что действительно эта история с паспортами, она играет очень важную роль в конфликте президентской администрации и абхазской оппозиции. И, видимо, будет продолжать играть эту роль, потому что Абхазия находится в такой очень проблематичной ситуации. Во-первых, вот Ислам приводил цифры насчет 10 тысяч участников митинга и сколько процентов это составляет от населения Абхазии, и потом данные социологии. Невозможно ни о чем об этом говорить всерьез, потому что точных данных о том, сколько народ живет в Абхазии, на самом деле нет. Поэтому все эти разговоры, они достаточно умозрительные. Есть некоторые полевые данные исследователей, которые работают там не один год, и из этих данных вытекает, что как бы мы там не оценивали общее количество жителей Абхазии на сегодняшний день, становится постепенно понятно, что этнические абхазы составляют там меньшинство. Понятно, что Абхазия после войны с Грузией в 92-93 годах задумывалась и делалась как государственный проект этнических абхазов, и они хотели бы сохранить эту ситуацию и дальше. Вот здесь вот Владимир сказал о патриотически настроенной части населения. Я бы обозначил этот сегмент общественно-политического пространства как, ну, скажем так, наверное, это можно говорить о части комбатантов, участников войны 92-93 года, которые и сейчас сохраняют за собой командные высоты в абхазской политике. Понятно, что этот проект сохранения абхазской этнократии, он, в общем, обречен, потому что абхазов становится все меньше, и они постепенно будут тонуть в численности тех этнических групп, которые, кроме абхазов, живут в Абхазии. Поэтому попытка интегрировать мигрельское население Гальского района, это, конечно, попытка модернизировать Абхазию, сделать ее из этнократии более-менее современным гражданским государством. И поэтому вот эти требования оппозиции, они, как мне кажется, они обращены все-таки скорее в прошлое, и в конце концов, скорее всего, правда будет за интеграцией мигрельского населения и других этнических общин, если Абхазия хочет как-то воспроизводиться как более-менее современное государство. И мне кажется, что эта же тема вот такого стремления некоторой части абхазского общества сохранить такую этнократию Апсуа, она вредит и взаимоотношениям Абхазии с Российской Федерацией, потому что именно эта мотивация останавливает абхазские власти и абхазское общество от того, чтобы принять, например, свободную продажу недвижимости обладателям российских паспортов.
Давайте послушаем и грузинскую сторону. Для главного редактора журнала «Дружба народов» Александра Эбанаидзе противостояние в Абхазии стало неожиданностью.
Мне казалось, что ситуация там не очень хороша, но достаточно стабильна. Потом я подумал о том, что, видимо, начинается какое-то внутреннее брожение, и любопытно, как на это отреагирует Россия, прежде всего. Потому что для Грузии, конечно, Абхазия так и остается оккупированной территорией и такой неотъемлемой частью Грузии. Ну, там, естественно, к этому отнеслись достаточно большим интересом, в частности, по какой причине. Один из мотивов, предположительно, из Тбилиси, вот такая информация, значит, до меня дошла, связан с тем, что Анкваб начал паспортизацию населения в Гальском районе. А Гальский район – это был исходно изначально на 97% заселенный грузинами, мингрелами, так точнее, да, но это грузинская народность. И стало быть, какой-то момент националистический, что ли, да, заложен вот в этом конфликте, если рассматривать его под таким углом зрения. То есть часть абхазов опасается того, что достаточно уже численно, ну, не маленькое население в Гальском районе к 60 тысячам приближается уже. В случае выборов и так далее, становится значительным фактором.
Давайте дадим слово Исламу Текушеву. Как, по-вашему, каков удельный вес вот этого этнического национального мотива в происходящем? Вам слово, Ислам.
Вы знаете, в этой связи я хочу сказать, конечно, что абхазы не являются даже большинством самой Абхазии, что, но тем не менее абхазы сегодня контролируют всю политическую жизнь, но существует достаточно большая армянская община, которая очень активно играет очень активную роль в экономической жизни страны и потихоньку как бы старается играть роль и в политике, и эту составляющую тоже нельзя исключать. Но я бы не хотел еще исключить и влияние украинского фактора, потому что я хочу напомнить, что абхазские элиты, руководящие элиты, поддержали аннексию Крыма, при этом не учитывая то, что в самой Абхазии общество на самом деле очень противоречиво относится к ассоциированным отношениям с Россией, которые, кстати говоря, господин Шамба озвучил в своем последнем интервью, и это интервью тоже имело очень большой резонанс в абхазском обществе, и это можно проследить и по Благосфере, и по СМИ. Вот, то есть, и в этом контексте тоже надо рассматривать эти события.
Давайте Тарасу Мироновичу дадим слово. Тарас Миронович, какова сейчас этническая национальная структура населения Абхазии, по вашим данным? Кто в большинстве, какие национальности ущемлены? Вам слово.
Да, до сегодняшний день, как мне известно, значит, где-то около 60, больше 60 представителей народа проживает в Абхазии. И вот поэтому, естественно, это многонациональная, она и была издревле все время многонациональной страной или республикой. Поэтому очень многие факторы, конечно, сказываются здесь на национальных отношениях. Вот то, что говорят о паспортизации. Вы знаете, здесь я думаю, что друзья, которые с вами там беседуют, они не очень хорошо помнят или знают о том, откуда возникло такое большое количество мингрельцев, так называемых, в Гальском районе. Эти все в одну ночь в 49-м году из абхазов были переписаны грузины и выданы им паспорта. Такие фамилии, как Кецбая, Акишбая, Зухбая, Делбая. И в результате этот процесс люди... Значит, вот у меня в одном классе со мной учились два родных брата, Кецбая. Один был Кецбая, другой Кецба. Поэтому не эти паспорта решали вопрос, скажем, вот сейчас. Это был просто повод для того, чтобы вот присовокупить ко всем тем негативным явлениям, которые там в Абхазии имеют место. Поэтому вот такое всеобщее недовольство руководством Абхазии, которое не смогло справиться с экономическим положением, с социальным положением, ну и по всем остальным направлениям. Поэтому, естественно, эти процессы, они требуют филигранного изучения, рассмотрения для того, чтобы дать возможность людям комфортно жить. Имея такую благодатную природу, имея такие колоссальные возможности и все-таки находиться на таком, ну, я бы сказал, иждивенческом состоянии. Поэтому, естественно, народ недоволен. Им нужно работать, трудиться для того, чтобы, скажем, выйти на самый, что ни на есть, комфортный уровень. И качество жизни должно быть совсем иным.
Спасибо.
Поэтому
Тарас,
я думаю, что здесь... Вот там, значит, как раз сказали о том, что я недавно выступаю, да, сказала о необходимости, о предпочтительности ассоциированных отношений с Россией. Россия и Абхазия заключила более 60, даже где-то около 80 различного рода договоров. Но системного, объединенного взаимоотношения договора двух субъектов международного права, как Россия и Абхазия, ее нет. Значит, ее надо готовить, для этого надо работать. А поэтому, когда начинают обсуждать обывательским, значит, интеллектом, это один вопрос. А когда надо рассмотреть с точки зрения интересов Республики Абхазии, многонационального народа Республики Абхазии, тогда, конечно, совсем другой взгляд должен быть.
Спасибо, Тарас Миронович. Спасибо вам. Давайте дадим слово Владимиру Евсееву.
Для Москвы, да, Абхазия – это независимое государство. Если где-то в Европе или, например, в Грузии думают, что Абхазия – это часть России, или то, что Россия только и думает, а как бы нам присоединить Абхазию? Так вот, вопрос так не стоит. Абхазия – независимое государство, и то, что сейчас происходит в Абхазии, это вот для нас это внутреннее дело абхазов, в первую очередь. И если бы власть и оппозиция могла договориться сама, может быть, нам и не надо было вмешиваться. Теперь давайте посмотрим. Действительно, проблема экономическая очень серьезная. Потому что, ну, по некоторым оценкам, две трети бюджета Республики Абхазия составляют средства Российской Федерации. Можно ли эту ситуацию переломить? Ну, в качестве одного из вариантов, например, предлагается воссоединение железной дороги. Причем железная дорога, она предполагается не просто прокладка дороги через Абхазию и Грузию в Армению, а предполагается более дальнее плечо, чтобы можно было из Армении грузы доставлять в Иран, и в этом случае можно доставлять грузы до Бендер-Аббаса, например, если говорить про Иран. И с этой точки зрения есть, опять же, разные оценки. Некоторые считают, что эта дорога неэкономичная, что с Абхазии нечего возить, у нее нет экспортного потенциала. Но в любом случае железная дорога, причем даже максимальные оценки, составляют всего $300 миллионов.
Давайте, ну, пока это же, да, прожекты, а вот Александр Бонаидзе сомневается, что Москва попытается изменить статус Абхазии.
Крайне маловероятно, потому что столь острая реакция Запада и всего мира на происходящее сейчас в Украине, и в том числе на присоединение Крыма, она во многом, об этом как-то сейчас не говорится, она во многом связана с тем, что предыдущая история, такое радикальное российское вмешательство в грузинскую коллизию, как-то сошло с рук, как-то прошло достаточно мягко, и вот его повторение, этой коллизии, ее повторение, сейчас дополнительные вызывает, так сказать, какие-то со стороны Запада реакции, еще дополнительные, связанные с тем. Поэтому добавить сейчас к Крыму еще и присоединение Абхазии, это крайне маловероятно, думаю, что исключено.
Слово Ивану Сухову.
А мне кажется, что сейчас пока никто не ставит никакой вопрос о присоединении Абхазии, и даже не очень понятно, откуда возникает такое обсуждение, хотя
Запада.
Хотя я бы не... Ну, во-первых, страны Запада достаточно причудливым образом себе представляют оба конфликта, юго-осетинский и абхазский, и им приходится практически при каждом контакте объяснять, что все эти ситуации существуют, эти обе ситуации, достаточно сильно отличающиеся друг от друга, приходится им объяснять, что они существуют не по воле Москвы, а этнические конфликты сложились там в конце 80-х годов и даже имеют более глубокую историю. И отсутствие у жителей Абхазии и жителей Южной Осетии интегрироваться в грузинское государство, оно, в общем, не так уж сильно и непосредственно связано с какими-то политическими инициативами Москвы. Это раз. Вот. С другой стороны, мы всегда привыкли говорить о том, что Абхазия, в отличие от Южной Осетии, никогда не ставила вопрос ассоциированного членства и никогда не стремилась в состав Российской Федерации, хотела как раз сохранить вот эту свою независимость и суверенитет. И даже в какой-то степени, наверное, можно говорить о том, что не такое уж однозначное было ликование в 2008 году после того, как Россия признала Абхазию, потому что Абхазия пыталась, кстати говоря, и усилиями Сергея Мироновича Шамбы, экс-министра иностранных дел, выстраивать какую-то систему довольно многовекторных отношений, где была не только Россия, но и Турция, и Евросоюз в какой-то степени, и другие страны. Сейчас, на сегодняшний день, неизвестно, какой был бы результат, если бы мы провели после Крыма опрос общественного мнения в Абхазии. Я думаю, что не исключено, что отношение жителей Абхазии к вопросу ассоциации и интеграции даже в Российскую Федерацию после крымской истории могло поменяться. Крым пробыл формально независимым несколько часов до того, как между моментом провозглашения независимости по результатам референдума и решением Москвы о присоединении Крыма к Российской Федерации. Абхазия находится в этом статусе уже многие годы. Здесь я, кстати говоря, поспорил бы с исламом по поводу того, что абхазская политическая история вообще может отсчитываться от 2008 года. Это, конечно же, не так, она гораздо более давняя. И после Крыма, конечно, возникло, скорее всего, некое изменение общественного мнения на эту тему. Я думаю, что устав от вот этой ситуации постоянных экономических неурядиц и каких-то политических пертурбаций, я думаю, что нашлись бы люди в Абхазии, которые голосовали бы сейчас за вхождение в состав Российской Федерации. И эта ситуация меняется, и она изменена с помощью Крыма.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем события в Сухуми.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем события в Сухуми. Слово Исламу Текушеву. Как вы считаете, Тбилиси может вмешаться сейчас в ситуацию? Или для него главное это по-прежнему проблемы беженцев?
Извините, я не расслышал вопрос, если можно еще раз.
Какова сейчас должна быть, может быть, позиция официального Тбилиси?
В отношении ситуации в Абхазии?
Да. Можно принять чью-то сторону?
Я не знаю, какая сейчас официальная позиция Тбилиси. Я могу предположить, что, конечно, Тбилиси, потирая руки, наблюдает за ситуацией в Абхазии. Вот, но... В Грузии тоже очень интересная ситуация сложилась, потому что там появились общественные движения и активисты, которые призывают население к большей интеграции с Россией. И если в Грузии ситуация будет меняться в пользу России, конечно, Абхазия для России в определенной степени потеряет актуальность. И этого тоже абхазы опасаются. И это тоже одна из составляющих нынешней ситуации в Абхазии. Я хочу еще подчеркнуть, что тут никто не говорит о цене, которую Абхазия должна заплатить за признание своей независимости со стороны России и за те инвестиции, которые вкладывала все эти годы Россия в инфраструктуру Абхазии. Ведь это на самом деле очень важный вопрос, потому что в Абхазии прекрасно понимает и элита понимает, и обыватели, то, что Россия это делает все исходя из своих геополитических интересов. И вот если национальные интересы абхазов не совпадают с интересами российского бизнеса, российских элит, значит, это уже конфликт. Вот. И в этом контексте тоже нужно рассматривать нынешние события, я так думаю.
Спасибо, Ислам. Давайте дадим слово Александру Ибанаидзе, который считает, что для Тбилиси сейчас главная задача – это возвращение беженцев в Абхазию.
Главная забота грузинского руководства – это все-таки возвращение беженцев. Это очень большая масса населения Абхазии, которая, во-первых, в невероятно сложных оказалась условиях, будучи изгнанной с территории Абхазии. И в плане, так сказать, гуманитарного разрешения ситуации, если будут в Абхазии силы, которые сумеют настоять на продолжении вот этого процесса, да, то, наверное, все может очень мягко и очень разумно и хорошо решиться. Буквально вчера вечером я был в связи с семейным неким событием в компании людей, это все беженцы из Абхазии были. Удивительно, как они вспоминают, может быть, это еще и какая-то ментальная черта, что ли, незлобиво, более того, как-то вот свои дружеские контакты в этой абхазской среде, они все еще, кстати, надеются, хотя люди уже моего возраста, может, не намного меня моложе, что все это еще уладится вот на их глазах. То есть, что они сумеют вернуться к родным домам, к родным могилам. Кстати, многие очень трогательно говорили именно об этом факторе. Для кавказца это существенный момент.
Тарас Ушамба, вопрос. Тарас Миронович, как по-вашему, далеко ли до разрешения проблемы грузинских беженцев? Вам слово.
Ну, видите, я несколько раз разные вопросы ведь ставил в свое время. Самое последнее, которое я тогда сделал, проект договора о взаимоотношениях Республики Абхазии и Республики Грузии. И как раз послал его президентам Абхазии, президентам Грузии. Оба они его рассмотрели, мне сказали, что это их устраивает. И в результате, когда 14 августа мой проект договора должен был парламент Абхазии рассмотреть, в это время началась война. И, кстати сказать, делать вид о том, что истоки всех этих вещей неизвестны, очень даже, ну, я, по крайней мере, многие факты сдаю, скажем, изнанку этого всего дела. При мне звонили Шеварнадзе, и он сказал, или сейчас, или никогда я должен с Абхазией покончить. Но, к сожалению, ведь покончить он не удалось, и поэтому он выпрашивал у Ельцина 4-5 дней для того, чтобы решить все эти вопросы. Что касается теперь беженцев, во-первых, никто их не выселял, они сами ушли. Во-вторых, когда шли международные переговоры, было решено всем, кто не повинен и кто не запятнан в крови, может вернуться в Абхазию. Поэтому огромное количество, 1040-60, вернулись в Абхазию не только в галльские народы, и в другие народы, но... Президент Грузии, который, в общем-то, питал совсем иные интересы, сделал все возможное для того, чтобы дальнейший процесс возвращения беженцев не состоялся. Поэтому, в принципе, этот народ, который ушел, может вернуться и сейчас. И, кстати сказать, возвращается. Многие ведь не знают о том, что когда свадьбы или похороны на абхазской стороне или на грузинской стороне, отсюда едут туда, оттуда едут сюда. Более 30% абхазо-грузинских браков. Поэтому там настолько все переплетено в родственных отношениях, поэтому многие факторы, чисто в человеческом, если снять политический вот этот налет, накид, то оно продолжает общение между собой. Поэтому, конечно, надо вот эти факторы, чисто человеческие, родственники, этнические, поддерживать для того, чтобы эта конфронтация была бы сведена на нет.
Спасибо. Нет? Спасибо, Тарас Миронович. Давайте послушаем вопрос москвича Сергея.
Алло, здрасте.
Добрый вечер, Сергей. Ваш вопрос нашим гостям.
Я хочу сказать, во-первых, ну, вот это возвращение беженцев грузинских, да, совершенно это недопустимо, потому что грузин в Абхазии было большинство. Это говорит абхазам полной ассимиляции и уничтожение как народа. Вот таким образом. Это первое. А главное, что я хотел сказать еще, насчет поспорить с Иваном Суховым. Он говорил, что абхазы могут заходить в принципе к России. Судя по нашему тарифу в Крыму, как там поднялись цены, и уменьшилось количество, ну, короче, дефицит продуктов питания, все такое, я думаю, что не является такая штука привлекательна, мне кажется.
Спасибо, Сергей, да. Или... Мы поняли ваш вопрос. Иван, что вы скажете, что поднялись цены в Крыму, говорит Сергей?
Я думаю, что вообще разговор о том, что появилось некое изменение в плане соотношения симпатий в пользу сохранения суверенитета или ассоциации с Россией, это гипотеза. И мне кажется, что есть пространство для того, чтобы рассуждать о том, что отношение абхазов к ассоциации с Россией после Крыма улучшилось. В том числе и потому, что они устали от бесконечной неустроенности у себя. Я согласен с тем, что от возвращения беженцев, покинувших Абхазию в 93-м году, конечно же, не просто в режиме прогулки и спокойного переселения, да, во внутренние районы Грузии, а в режиме этнической чистки, конечно, возвращение этих людей сейчас практически исключено, и это, в общем, один из таких мифов, и он постоянно воспроизводится грузинской страной в ситуации, когда она на самом деле никаким образом влиять на ситуацию внутри Абхазии не в состоянии. Конечно же, абхазское руководство в том виде, в котором оно сейчас существует, или любое другое абхазское руководство сделает все, чтобы не допустить возвращения беженцев. Именно потому, что это грозит исчезновением абхазского этнического проекта. Но парадокс и печальная история для Абхазии состоит в том, что и без возвращения грузин абхазы теряются внутри вот этих вот многонациональных, внутри этого своего многонационального населения, их становится постепенно меньше, они уже действительно составляют сопоставимое количество населения в процентах с мигрелами Гальского района, а есть еще армяне, а есть еще русские и другие этнические группы. И постепенное размывание вот этого абхазского этнического политического проекта, оно так или иначе будет происходить.
Слово Владимиру Евсееву.
Во-первых, процесс вот паспортизации, да, в качестве предложений, которые готовятся, возможен какой вариант? Возможно, например, предоставление гражданства вида на жительство, к примеру, там, на 3 или 5 лет. То есть этот процесс можно как-то замедлить. Да? Если же говорить о завышенных ожиданиях, вот эти завышенные ожидания были у всех. И в Крыму завышенные ожидания, есть некоторое разочарование людей, которые хотели получить намного больше, чем получили реально сейчас. Да? Есть, например, завышенные ожидания в Донецкой и Луганской народных республиках. Такие же завышенные ожидания есть и у Абхазии, которая считала, что стоит только ей стать независимой, и она сразу будет жить хорошо. Почему? Потому что все россияне поедут отдыхать, конечно, в Абхазию, что они привезут огромное количество денег. После этого Абхазия, у которой очень хорошие курорты, она сразу начнет жить хорошо, но при этом что они понимали? Что для того, чтобы россияне туда поехали, нужно, чтобы была соответствующая инфраструктура, чтобы были проведены определенные изменения внутри Абхазии. То есть, если посмотреть, например, европейских государств, то для того, чтобы россияне туда ездили, для этого созданы определенные условия. Вот некоторые такие условия в Абхазии как раз не были созданы. И с этой точки зрения, говорить вот о завышенных ожиданиях, конечно, они оказались не совсем те, что рассчитывали, если говорить, например, о туристическом бизнесе.
Ивану слово.
Мне кажется, мы все время путаем несколько очень важных действительно для обсуждения тем. И если уж говорить о туристическом потоке, то, конечно, в Абхазию ездят действительно россияне, но совсем не те, которые ездят в Европу. Это совсем другой ценовой сегмент. И здесь тоже есть такая определенная проблема. Если, например, в Абхазию придут российские инвестиции в туристический рынок, то она, ну, изменится, предположим, абхазское законодательство, изменится режим продажи недвижимости в Абхазии, и придут российские инвесторы в абхазский туризм. Она станет продолжением Сочинской ривьеры, которая гораздо дороже, чем нынешняя Абхазия, которая по сервису, в принципе, недалеко ушла даже после огромного олимпийского проекта. И Абхазия в этом случае, конечно, потеряет часть своих конкурентных преимуществ как такая рекреационная зона для не очень богатого российского населения. Такое население есть, своя клиентская база у абхазской рекреации есть. И, кстати говоря, нынешние события, которые происходят буквально за несколько дней до открытия очередного туристического сезона, с началом отпусков и школьных каникул, они, конечно, отпугивают часть клиентов вот этой абхазской рекреации, и, наверное, может быть, это как раз на пользу идет Крыму, но Абхазии это точно не идет на пользу, и, в общем-то, есть уже такая гипотеза в социальных сетях о том, что вообще все это специально придумано, вся эта политическая интрига на обострение, специально, чтобы увести туристический поток с курортов Абхазии на курорты Крыма.
Буквально маленькая ремарка.
Да.
Только за счет туризма Абхазия жить не может. Вот я в этом больше уверен. Поэтому если Абхазии думают, что они за счет только туризма могут существовать как независимое государство, это неправильно. Для этого, для того, чтобы существовать, нужно и другие сферы развивать экономики. Я говорил вот о железной дороге, есть другие направления.
Да, вот
но если мы все замкнем на туризм, в этом случае Абхазия развиваться, к сожалению, не сможет. Этого недостаточно.
Мы имеем вот два таких непохожих, на самом деле, друг на друга, и в чем-то похожих примера, как Южная Осетия и Абхазия. Вот если говорить о Южной Осетии, то там экономических точек роста нет вообще. Да, то есть это маленькая страна, которая существует исключительно за счет российского бюджета. И, может быть, именно поэтому, из-за того, что 100% юго-осетинской экономики – это российский бюджет, может быть, поэтому там такая довольно широкая социальная база вообще идеи вхождения в состав Российской Федерации. Абхазия другая, у нее есть свои точки роста, у нее есть…
Одна треть бюджета.
Остается довольно интенсивное все-таки сельское хозяйство, хотя оно постепенно приходит в упадок. Остается этот летний туризм. Но, тем не менее, две трети абхазского бюджета, как сегодня уже говорилось, наполняется за счет России. И вот, возвращаясь к событиям 27 мая и к попытке переворота, мне кажется, что определенную роль вообще в мотивации людей, которые вывели своих сторонников на площадь 27 мая, составляет, конечно, желание получить контроль над распределением этих ресурсов. Когда они говорят о том, что правительство Анкваба, правительство Леонида Лакербая и администрация президента Анкваба тратили получаемые из России миллиарды каким-то нецелевым образом на какие-то стадионы и детские сады, во-первых, не очень понятно, что плохого в стадионах и детских садах. А во-вторых, нужно понимать, что каждый объект, включая объекты в самых отдаленных муниципальных районах, которые включены в этот российско-абхазский план социально-экономического восстановления, согласованы в Москве. Поэтому никакого самовольного расходования средств на что бы то ни было там предположить нельзя. Просто мне кажется, что достаточно серьезную часть мотивации политических оппонентов Анклаба заставляет желание присесть на эти денежные потоки, которые он, кстати говоря, довольно жестко и четко контролирует. И это признал, кстати говоря, Хлопонин на заседании Российско-Абхазской межправкомиссии в Сухуми 22 мая, то есть за несколько дней до волнений, когда похвалил казначейскую дисциплину абхазского правительства.
Александр Бонаидзе пока не видит со стороны Москвы жестов доброй воли.
Жизнь, движение жизни, события политические, их развитие и возникающие как новые акценты не научили чему-то политиков, которые в том случае наверняка приняли ошибочное решение. Ну как это, раздавать паспорта, а потом говорить, что видите, там много наших граждан, и потому это ни на что не похоже. Мы ездили туда с группой литераторов, 120-летие Маяковского, и московская команда небольшая поехала. Ну и представляете, с какой добросердечностью, с какой теплотой, с какой щедростью нас принимали, баловали, холили. Я не знаю, я даже был озадачен и немного удивлен. Я, кстати, в смысле оценки российских действий не так вот забывчив, как эти люди, которые так вот нас, так сказать, там принимали. Хотя, правда, и там же за одним из этих банкетных столов было сказано, что вот как хорошо, что мы здесь встретились и можем друг другу свои выразить симпатию. Но вот сейчас, когда мы тут сидим, так сказать, так хорошо проводим время, в 50 километрах отсюда, это было в Мцхета мы были, огораживают колючей проволокой еще три участка каких-то крестьян, значит, присоединяя их к осетинской мнимой, так сказать, границе и территории. Конечно, это все прискорбно.
Ислам Утекшев, вопрос. Как вы считаете, может ли наступить урегулирование после внутриабхазского диалога или потребуется вмешательство посредников?
Вмешательство посредников вряд ли в данной ситуации поможет, потому что абхазы достаточно, абхазские элиты достаточно негативно относятся к внешнему вмешательству в свои внутренние дела. И в Абхазии однажды уже имело место кризис. Участником этого кризиса являлся, как мы помним, нынешний лидер, один из лидеров оппозиции Рауль Хаджинба. Поэтому и в тот момент ситуация была намного, мне кажется, опаснее для Абхазии, чем сейчас. Вот, но абхазы преодолели этот кризис, они смогли достигнуть консенсуса. Мне кажется, ситуация сейчас разрешится сама собой, то есть со собственными силами. Другой вопрос, что впереди еще Абхазии предстоит выбирать президента, и, возможно, ситуация может повториться, если не сделает выводы и власть, не сделает вывод оппозиция. В случае, если противоборствующие силы вот останутся как бы при прежних позициях.
Спасибо, Ислам. Слово Ивану Сухову.
Мне ближе как раз позиция Ислама в данном случае, чем позиция Владимира Евсеева, который в начале передачи сказал о том, что российское посредничество, скорее всего, потребуется. Видимо, он исходит из опыта 2005 года, когда российское вмешательство позволило разрешить почти уже гражданскую войну между сторонниками Хаджинба и Багавшей Анклаба, тогда они тандемом шли на выборы. Я позволю себе напомнить, что до этого российское вмешательство в ход президентских выборов в Абхазии, собственно, и поставило эту страну на грань гражданской войны, потому что российская сторона сделала такую жесткую и неманевренную ставку на Рауля Хаджинба. И получилось так, что не удалось, в общем-то, навязать эту кандидатуру достаточному большинству жителей Абхазии. Возник клинч на выборах, когда практически поровну кандидаты набрали. И в итоге, действительно, из-за такой непримиримой позиции Москвы, которая пыталась продавить любой ценой победу Хаджинба, которая была неочевидна по результату подсчета голосов, в результате и возник этот конфликт, а уж потом возникло посредничество. Мне кажется, что та история 2004-2005 годов, она, к сожалению, сейчас отчасти воспроизводится. В Абхазии достаточно серьезный политический кризис, там остались люди около президентского дворца, и ситуация не разрешена. Анкват, насколько я понимаю, находится в Гудауте, несмотря на то, что его поддерживают все руководители силовых структур, еще непонятно, как разрешится эта ситуация, пока он по очкам в общем выигрывает, и это не может не доставлять, в общем, мне удовольствие, как человек, который его довольно давно знает. И мне кажется, что это действительно один из самых, если можно так выразиться, удачных лидеров на, не только на, ну, в общем, на всем Кавказе, не только в Закавказье, но и во всем Черноморско-Каспийском регионе. Было бы жаль потерять его в качестве лидера Абхазии. Мне кажется, что посредничество не стоит здесь переоценивать, потому что вот эта вот история 2004-2005 года показала, что, несмотря на то, что Россия оказывает колоссальное влияние на то, что происходит внутри Абхазии, несмотря на то, что сейчас, после признания, Россия открыто платит за то, что происходит в Абхазии, она не всегда заказывает музыку, и все-таки все решает в итоге абхазский народ, как бы то ни было. И здесь я бы как раз, может быть, обратил бы внимание на возможность такого развития событий, что поскольку, к сожалению, мы не видим пока какого-то поступательного развития абхазских политических институтов, мы можем говорить о том, что за период, прошедший после того большого политического кризиса 2004-2005 года, абхазское общество действительно привыкло к политическому плюрализму, к дискуссии и к каким-то консенсусным процедурам. И, может быть, стиль руководства президента Анквабы несколько противоречил этим демократическим привычкам. Но в целом мы пока не видим такого серьезного институционального прогресса в Абхазии, даже несмотря на все эти предложения о политических реформах. И если вдруг мы увидим, что абхазское общество, предположим, гипотетически, оно устало вот от этих бесконечных разборок и действительно приглашает в посредники Россию и предлагает России все решить за себя.
Да, за себя.
А не возникнет ли ситуации перегрузки для Российской Федерации, которая и так находится сейчас в очень непростой ситуации в своем ближайшем соседстве, с учетом Крыма, с учетом Юго-Востока Украины и с учетом очень проблематичного Северного Кавказа?
Давайте Тарасу Мироновичу дадим слово. Кого бы вы видели, помимо Владислава Суркова, посредниками в мирном урегулировании? Вам слово, Тарас Миронович.
Вы знаете, здесь мне кажется, что посредниками были бы руководители субъектов Северного Кавказа. Поэтому, поскольку все-таки не братские народы, адыги, абхазы, и поэтому и очень много сделавшие, скажем, и чеченские, и дагестанские, и осетинские во время войны, которая была там между Грузией и Абхазией. Поэтому здесь посредничество очень активное и очень влиятельное, но очень авторитетный и уважаемый человек Ткачев, краснодарский губернатор. Мне кажется, что здесь посредников может быть много, но вы понимаете, здесь вот один фактор, который там говорили, я хотел бы все-таки внести нюанс. Силового государственного переворота не было. Оппозиция ведь не это готовила. Оппозиция исходила из того, что многочисленные, неоднократные свои претензии на необходимость устранения массовых недостатков, которые кроются и кроилось в абхазском обществе, в республике, вот она и требовала, что чтобы вот эти их претензии были рассмотрены и удовлетворены. Ведь никто не ставил такие, вот сейчас вот только радикальные взгляды появились, а учитывая традиционность решения государственных и общественных всех проблем и вопросов, в Абхазии решались на сходах. Откуда эта традиция идет, значит, собрать сход для того, чтобы убедить президента и руководство Абхазии о необходимости проведения соответствующих реформ, которые бы способствовали бы улучшению жизни населения. К сожалению, вот эти неоднократные требования, они не рассматривались и не решались. И в результате вот прошел до такого конфликта.
Спасибо, Тарас Миронович. У Грузии есть только один шанс восстановить отношения с Сухуми и Скинвали. Это прежде всего измениться самой, считает Александр Ибанаидзе.
Если Грузия сумеет стать привлекательной и экономически, и политически и культурно. Тут никаких проблем быть не может, хотя в последние 20 лет не сказать, что Грузия в культурном смысле испытывает пору расцвета, но тем не менее, это в этом смысле всегда обаятельная и красивая страна. Если Грузия сумеет создать вот государство такого рода, выстроить, которое она не без трудностей, не без сложностей, в общем-то, строит. Для этого я посоветовал бы увидеть на видеокадрах Батуми и Сухуми, как смотрятся эти два города через 20 лет после событий. Если Грузия проявит вот то самое какое-то, знаете ли, с одной стороны и чувство вины сознающее, и с другой неагрессивное отношение к всему происходящему, она может стать привлекательной для абхазов. Достаточно, я думаю, немало число абхазского населения, которое помнит и добрососедство, и очень тесные какие-то контакты, в том числе родственные.
Слово Владимиру Евсееву.
Россия не собирается в Абхазии никому ничего навязывать. Вот это принципиальный подход от того, что было раньше. Сейчас речь идет о том, что в данной ситуации желательно, крайне желательно для самой Абхазии, чтобы президент Александр Атклаб остался на своем месте. Все остальные фигуры в правительстве, генеральный прокурор, остальные, они могут быть обсуждаемы. В этом случае сохраняется управляемость государства. Если же сейчас мы говорим о том, что давайте менять будем форму управления государства, то так быстро это не делается, и это решается путем, опять же, референдума после подготовки. Сейчас к этому Абхазия не готова. С этой точки зрения важно, что Россия не собирается никого навязывать. А если она поможет договориться и снять проблему, в чем здесь очень большая опасность? Если проблему долго не снимать, то количество радикалов увеличится. И в этом случае на каком-то этапе конфликт может перейти в вооруженную стадию. Вот что опасно. И здесь нужна российская посредничество, я считаю.
Спасибо Ивану Сухову, тот же вопрос. Тем более, что регион насыщен автоматическим оружием.
Я буквально расставил бы немножко нюансы вот в этом доводе о том, что Россия не собирается никому навязывать ничего, не собирается вмешиваться. Но мы, скорее всего, не можем говорить о том, что существует некая единая воля, единая концепция, единое целеполагание у Российской Федерации в отношении Абхазии. Существует, видимо, несколько центров принятия решений. Мы достаточно достоверно знаем на фоне, например, посещения Хлопонина, который, как российский сопредседатель межправкомиссии, приехал в Сухуми 22 мая и радовался казначейской дисциплине, как мы уже знаем. На этом фоне мы знаем достаточно достоверно о том, что лидеры оппозиции, включая Рауль Хаджимбу, были на нескольких встречах с высокопоставленными российскими представителями буквально накануне событий. И говорить на этом фоне, зная о том, что такие встречи были, о том, что Россия никак не вмешивается в эту конфликтную ситуацию, не приходится. Просто речь, наверное, нужно вести не о России как субъекте, а о некоторых группах политического влияния внутри Российской Федерации. И, конечно, их разногласия и отсутствие единой политической линии и представления о том, чего мы хотим на самом деле в Абхазии добиться, оно очень мешает развитию наших отношений с этой маленькой страной и в том числе приводит к тому, что Сухуми выглядит через действительно больше 20 уже лет после военных событий таким образом, как он выглядит. Хотя мог бы за время, прошедшее хотя бы с 2008-го, выглядеть уже как образцово-показательный витринный маленький курортный городок.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что драматические события в Сухуми мы сегодня обсудили с Владимиром Евсеевым, Иваном Суховым, Исламом Текушевым и Тарасом Шамбой. А экспертом в нашей программе выступал писатель Александр Бонаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».